Это не просто, — заговорил он. — Это надо состав делать.
— Ну и делай.
— Делай, делай. А когда ж я к мудрецу-то попаду? Мне ж к третьим петухам надо назад вернуться.
— Давай так, — заволновалась баба-яга. — Слушай сюда. Давай так. Ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у мудреца.
Иван призадумался.
— Быстрей, — заторопила усатая дочь, — а то Горыныч войдет.
Тут Иван заволновался. — Слушай, он же войдет, так? — Ну, войдет и сходу сожрет меня.
— Он может,
— сказала дочь. — Чего бы такое придумать?
— Я скажу, что ты мой племянник, — нашлась баба-яга. — Понял?
— Давайте, — понял Иван. — Теперь так. — Мой состав не сразу действует.
— Как-то, — насторожилась дочь.
— Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску. — Так? — Я лечу на метле к мудрецу, ты пока лежишь с маской.
— Обманет, — заподозрила дочь. — Мам,
пусть только попробует, — сказал баба-яга. — Пусть только надует, навернется с поднебесья, мокрое место останется.
— Ну, елки зеленые-то! — опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть.
— Ну что за народ-то? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами-то мне. Что? Им дело, говорят, понимаешь? Нет, они начинают тут. Вы меня уважаете? Нет?
При чем тут уважаете? Ты говори толком.
Нет, не могу, продолжал Иван тараторить. Не могу, честное слово, сердце лопнет. Ну что за народ? Да живи с усами, живи. Сколько влезь, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу! А детишки народятся. Потянет сынок или дочь кручок. Мам, а что это у тебя? А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами. Легко будет ребенку. Легко будет слушать такие слова. Ни у кого нету мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить. Он зальет слезами и пойдет домой к усатой мамке.
Хватит, закричала дочь бабы-яги. Наводи свой состав. Чего тебе надо?
Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску.
На все лицо? Как же я дышать-то буду? Ну что за народ?
Опять горько затраторил Иван.
Ну ничего, невозможно. Ладно,
рявкнула дочь. Спросить ничего нельзя.
Нельзя,
тоже рявкнул Иван. Когда мастер соображает, ничего нельзя спрашивать.
«Повторяю, навоз, глина, помет, маска будет с дыркой, будешь дышать, все!»
«Слышали?» — сказал яга стражникам. «Одна нога здесь, другая в сарае, арш!» Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.
А в это самое время
в окно просунулись три головы змея Горыныча, уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил, кто это?
— Это, Горыныч, племянник мой Иванушка, — сказала баба-яга. — Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.
— Здрасте, дядя Горыныч, — поздоровался Иван. — Ну, как дела? Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.
— Да ну что, елки зеленые, что? Ну, племянник, ты ж слышал? Пришел к тете и ежке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай будем гостей жрать, а семью собираемся заводить, всех детишечек пожрем, да? Папа называется.
Головы Горыныча посоветовались между собой. — По-моему, он хамит, — сказала одна. Вторая подумала и сказала, «Дурак, а нервный?» А третья выразилась и вовсе кратко, «Лангет», — сказала она.
«Я сейчас такой лангет покажу», — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля?»
Иван вскочил с лавки и забегал по избушке, изображал, что ищет волшебную саблю.
«Я сейчас такое устрою! Голову надоел носить!» Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы. «Такое сейчас устрою!»
Он просто расхамился, — опять сказала первая голова.
— Нервничает, — заметила вторая. — Боится.
А третья не успела ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.
— Шпана! — сказал Иван. — Я тебя сам съем!
Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца. — Ванька, смотри! — сказал Илья.
— Да что, Ванька? Что Ванька-то? — воскликнул Иван. — Чего Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. — Жри! — сказал он, отвлекаясь от дудочки. — Жрать будешь? Жри! — Гад! Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с семя. Он меня, видите ли, пугать будет. — Хрен тебе! — Иванька опять засвистел в свою дудочку.
— Горыныч, — сказала дочь, — плюнь, не обращай внимания. Не обижайся.
— Но он же хамит, — возразила первая голова. — Как он разговаривает?
Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.
— Я все ведаю, — встрел Иван, перестав дудеть. — Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона.
— Ванюша, — заговорила баба-яга кротко, — не хами, племяш. Зачем ты так?
— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай, а сейчас нечего.
— Нет, ну он же вовсю хамит, — сказала чуть не плача первая голова. — Ну как же?
— Заплачь, заплачь, — жестко сказал Иван, — а мы посмеемся в усы.
— Хватит тянуть, — сказала вторая голова.
— Да, хватит тянуть, — поддакнул Иван. — Чего тянуть-то? Хватит тянуть.
— О, — изумилась третья голова, — ничего себе!
— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван. — О, даете, Ванька! — Споем!
— и Ванька запел.
— Эх, брил я тебя за валенки! Подарил ты мне чулки-валенки! Горынч, хором, опти, дарпупи я! — допел Ванька.
И стало тихо, и долго было тихо. — Романсы умеешь? — спросил Горыныч.
— Какие романсы?
— Старинные.
— Сколько угодно. — Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь, завалю романсами. Например, «Хазбулату долой, бедносакля твоя, золотою казной я сыплю тебя». — А-а-а, романс! —
Ванька почуял некую перемену в Горынче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке.
— Ух ты, свирепый! Свирепунчик ты мой!
— Не ерничай, — сказал Горыныч, — а то откушу руку. Ванька отдернул руку.
«Ну, — Ну-ну-ну, — молвил он мирно, — кто ж так с мастером разговаривает? Возьму, ты не буду петь.
— Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. Я тебе возьму и голову откушу. Две другие головы громко засмеялись, и Иван тоже мелко и невесело посмеялся.
Тогда уж я и вовсе не спою. Нечем, чем же я петь-то буду?
Филе, сказала голова, которая давеча говорила лангет. Это была самая глупая голова.
А тебя все жрать, обозлился на нее Иван. Все бы ей жрать, живоглотка какая-то.
— Ванюшка, не фордебач, — сказал баба-яга. — Пой, пой, — сказала ей дочь. — Разговорился. — Есть слух, пой.
— Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте.
— Кто? — не поняла баба-яга. — Мы?
— Вы. — Пойте.
— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь ты меня извини, но...
— 3-4, — спокойно сказал Горыныч. — Начали.
— Дам коня, дам седло, — запел Иван.
Баба-Яга с дочкой подхватили. «Дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье. С молодых юных лет ты погубишь ее». Невыразительные круглые глазки Горынычу увлажнились. Как всякий деспот, он был слезлив. «Дальше», — тихо сказал он, — «под чинарой густой», — пел дальше Иван, — «мы сидели вдвоем, месяц плыл золотой, все молчало кругом». И Иван с чувством повторил еще раз один: «Эх, месяц плыл золотой, все молчало кругом». «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч. «В каком смысле?» — не понял тот. «Изба хорошая». «А, я сейчас в библиотеке живу вместе со всеми». «Хочешь отдельную избу?» «Нет, зачем она мне?» «Дальше». «Она мне отдалась», — повел дальше Иван, — «до последнего дня». «Это не надо», — сказал Горыныч. «Пропусти». «Как же?» — не понял Иван. «Пропусти». «Горыныч, так нельзя», — заулыбался Иван. «Из песни слова не выкинешь». Горыныч молча смотрел на Ивана. Опять воцарилась эта нехорошая тишина. «Но ведь без этого ж нет песни», — занервничал Иван. «Ну, песни-то нету».
«Есть песня», — сказал Горыныч.
«Да как же есть, как же есть?»
«Есть песня. Даже лучше. Лаконичнее.
Ну, ты смотри, что они делают». Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. «Чего хотят, то и делают. Ну, нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни. Не буду петь. Лаконичнее. Все».
«Ванюшка», — сказал Баба-Яга, — «не супротивничай.
Пошла ты!» — вконец обозлился Иван. «Сами пойте, а я не буду. В гробу вас всех видел. Я вас сам всех сожру с усами вместе. А эти три тыквы, я их тоже буду немножечко жарить».
«Господи, сколько надо терпения!» — вздохнула первая голова Горыныч. «Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь! Ни воспитания, ни образования».
«Насчет немножко жарить, это он хорошо сказал», — молвила вторая голова. «А? На какие усы ты все время намекаешь?» — спросил Ивана третья голова. «Весь вечер сегодня слышу усы, усы, у кого усы? А парень улыбается в пшеничные усы», — шутливо спела первая голова. «Как там дальше про Хасбулата?»
«Она мне отдалась»,
— отчетливо сказал Иван.
Опять сделалось тихо.
«Это грубо, Иван», — сказала первая голова. «Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как же ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? Вас там, я знаю, бедная Лиза, прекрасная девушка, я отца ее знал. Она невеста твоя».
«Кто? Лизка, еще чего?»
«Как же, она тебя ждет».
«Пусть ждет, не дождется».
«Да, фрукт», — сказала третья голова.
А голова, которая все время к жратве клонила, возразила.
«Нет, не фрукт», — сказала она серьезно. «Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет, возможно, даже шашлык».
«Как там дальше-то?» — вспомнила первая голова. «С Хасбулатом-то?»
«Он его убил», — покорно сказал Иван.
«Кого?»
«Хасбулата».
«Кто убил?»
Иван мучительно сморщился. «Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивает песня так: голова старика покатилась на луг».
«Это тоже не надо. Это жестокость», — сказала голова.
«А как надо?»
Голова подумала.
Они помирились. Он ему отдал коня, седло, и они пошли домой. — На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то?
— На самой верхней. Рядом с Ильей и донским атаманом.
— О-о-о! — удивились все в один голос. — Понятно, — сказала самая умная Горыныча, голова первая. — От этих дураков только наберешься. — А зачем ты к мудрецу ты идешь?
— За справкой.
— За какой справкой? — Что я умный. Три головы Горыныча дружно громко засмеялись. Баба-яга и дочь тоже подхихикнули. — А плясать умеешь? — спросила умная голова.
— Умею, — ответил Иван, — но не буду.
— Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить, — встряла баба-яга. — Я подняла эту тему.
— Тихо! — рявкнули все три головы Горыныча. — Мы никому больше слова не давали.
— Батюшки мои! — шептом сказала баба-яга. — Сказать ничего нельзя.
— Нельзя! — тоже рявкнула дочь и тоже на бабу-ягу. — Базар какой-то!
— Спляши, Ваня!
— тихо и ласково сказала самая умная голова.
— Не буду плясать, — уперся Иван.
— голова подумала.
— Ты идешь за справкой, — сказала она, — так?
— Ну, за справкой.
В справке будет написано, дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать.
— Ну?
— А ты не дойдешь.
Умная голова спокойно смотрела на Ивана.
— Справки не будет.
— Как не дойду? Если я пошел, я дойду.
— Нет.
Голова все смотрела на Ивана.
— Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.
Иван постоял в тягостном раздумье. Поднял руку и печально возгласил.
— Сени!
— 3-4, — сказала голова. — Пошли.
Баба-яга и дочь запели. — Ох вы, сени мои, сени новые мои! Они пели и прихлопывали в ладоши. — Сени новые, приновые, решетчатые!
Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.
— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.
— Я смотрю, — ответил Иван.
Ты в пол смотришь.
Сокол же может задуматься.
О чем?
Как дальше жить? Как скалят вырастить?
Пожалей ты меня, Горыныч, — взмолился Иван.
Ну, сколько уж? Хватит.
А-а-а, — сказала умная голова. Вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя шмакодявки. «Свистуны! Что ты начал строить-то из себя?»
Иван молчал.
«Становись лицом к двери!» — велел Горыныч.
Иван стал лицом к двери.
«По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука!»
«Со звуком это ты лишку ухватил, Горыныч!» — возразил Иван. «Я не сумею так,
как сумеешь!» «Приготовились! 3-4!»
Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча и дочь, и баба-яга засмеялись.
— Иди сюда, — позвал Горыныч невесту. — Я тебя ласкать буду.
А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился.
«В душу, как вроде удобрения свалили», — грустно сказал он. «Вот же как тяжко! Достанется мне от справка!»
Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
«Чего такой печальный мужичок?» — спросил медведь.
«Да как же!» — сказал Иван. «И страху натерпелся, и напелся, и наплясался». И уж так теперь на душе тяжко, так нехорошо, ложись и помирай. Где ты так? А в гостях, черт занес, у бабы-яги.
Нашел, к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся? Да, зашел по пути. А куда идешь-то? К мудрецу. Вон куда, удивился медведь. Далеко. Не знаешь ли, как к нему идти? Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти, не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю. Прогнали, что ли? Да и прогнать-то не прогнали. А сам уйдешь. Это вот недалеко монастырь, но жили себе. И я возле питался, там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти, откуда только их нашугало. Обложили весь монастырь, их вовнутрь-то не пускают. С утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают. А чего хотят? Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился. Медведь достал пачку сигарет и закурил. Нет житья никакого. Подумал, подумал. Нет, думаю, надо уходить, а то вино научу спить. Или в цирк пойду. Раз-два напивался уж. Это скверно. Уж куда как скверно. Медведицу избил. Льва в лесу искал. Стыд головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот иду. Не знают они про мудреца? Спросил Иван. Кто? Черти, чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя, пропадешь, пропадешь, парень. Да ну, чего, поди, пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они. Я сам злой сейчас хуже черта. Вот ж как он меня исковеркал, всего изломал. Кто? Змей Горыныч бил, что ли? Да не бил. А хуже битья, и пел пред ним, и плясал, тьфу, лучше уж избил. Унизил, унизил, да как унизил? Не переживу я, однако, эти дела, вернусь и подожгу их, а? Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч, гад, одно слово, брось, уйди лучше. Живой ушел, и то слава Богу. Эту шайку не одолеешь, везде достанут. Они посидели молча. Медведь затянул с последний раз сигареты, бросил, затоптал окурок лапой и встал. — Прощай, прощай! — откликнулся Иван и тоже поднялся. — Аккуратнее с чертями-то, — еще раз посоветовал медведь. — Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальные же племя, на ходу подметки рвут, оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их захомутали. — Чего? — сказал Иван. — Бог не выдаст, свинья не съест, как-нибудь вывернусь. Надо ж где-то мудреца искать, леший-то навязался на мою голову, а время до третьих петухов только. — Ну, поспешай, коли так, прощай, прощай. И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул. — Вон! Слышь, музыка! Где? — Да послушай, очи черные играют. Слышу, вот иди на музыку. Они, видишь, наяривают. — О, Господи! — вздохнул медведь. — Вот чесотка-то мировая, ну, чесотка! Не хочут жить на болоте, никак не хочут. Хочут в кельях.